Спасибо. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем около 16 градусов тепла. В Петербурге также плюс 14, плюс 16, облачно и небольшой дождь. В Москве без осадков, переменная облачность, дневная температура до 20 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема сегодняшнего эфира – школа накануне нового учебного года. Может ли обычная школа выполнить все предписания Роспотребнадзора, пожарной охраны, а также антитеррористической программы? Легко ли освоить грант, полученный в рамках национального проекта «Образование»? Первый урок в школах Екатеринбурга в этом году посвящен воспитанию гражданственности. О чем будут говорить педагоги с детьми? Гость в студии – Анатолий Меренков, учитель высшей категории, директор Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум», одной из 16 школ Екатеринбурга, получившей грант на развитие своей инновационной программы. Наша беседа начнется минут через 10. Ну а сейчас к другим событиям. Сегодня истекает срок ультиматума Ирану. 31 августа – последний день, установленный Советом Безопасности ООН, когда Тегеран должен прекратить обогащение урана. Какие меры наказания может предпринять Совет Безопасности? Об этом подробнее корреспондент Радио Свобода Ян Рунов из Нью-Йорка.
Накануне истечения срока ультиматума госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс сказала: «Если вы думаете так же, как я и президент Буш, что корни терактов 11 сентября явились следствием глобальной экстремистской идеологии, той самой, которая распространяет рознь и угнетение на Ближнем Востоке, то мы должны избавиться от источника террора, помогая народам этого неспокойного района в преобразовании их стран, в преобразовании их жизней». Политические наблюдатели считают, что слова госсекретаря адресованы в первую очередь иранскому руководству. К тому же и министр обороны Рамсфелд сказал недавно, что Соединенные Штаты обладают возможностями участвовать в новых конфликтах, продолжая военные действия в Ираке и в Афганистане. Бывший специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, дипломат Деннис Росс, все же призывает Иран не провоцировать Вашингтон на военные действия. «Не ставьте нас в ситуацию, когда останется единственный выход применения военной силы ради предотвращения худшего, когда безрассудный иранский режим получит доступ к ядерному оружию. Президент Ирана предлагает продолжить переговоры, но мне кажется, что переговоры с Тегераном теперь ушли на второй план. Россия выступает против санкций и вместе с Китаем опять предлагает вести переговоры с иранцами, но такие проволочки играют на руку Ирану». А что вы думаете о высказывании полномочного представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона, что Америка может ввести санкции в одностороннем порядке и вне рамок ООН? «Мы уже ввели односторонние санкции, но введенные одними Соединенными Штатами они малоэффективны. Важно, чтобы хотя бы европейцы присоединились к нам. Тогда в Тегеране увидят, что им придется дорого платить за свою политику. Это единственное, что может подействовать на иранцев». Тем временем на иранских центрифугах продолжается процесс обогащения урана. Думается, об этом будет сказано представителями МАГАТЭ на сегодняшнем заседании Совета Безопасности, посвященном иранской ядерной программе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тему репортажа Яна Рунова продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан: считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
«У нас сейчас многополярный мир, и мы не должны идти в фарватере политики Соединенных Штатов Америки. Это наш один из ближайших соседов с большим человеческим и экономическим потенциалом. Поэтому сотрудничество с ней более выгодное, чем с нашими основными конкурентами Соединенными Штатами Америки».
«Однозначно должна прекратить. Наши технологии там задействованы. Идет же экспансия этого ядерного оружия, расползается по всему Востоку, а наши помогают им. Кто-то большие деньги имеет, продавая технологии вот эти, чтобы уран обогащать. Наши заинтересованы продавать, ну за деньги же все это делается».
«Какая разница, где у нас в России вместе с Ираном или где-нибудь в Израиле или в Штатах политики будут грамотно этим распределяться? Вот в чем суть-то, а не в том, где сколько это понаделано безобразия. Главное, чтобы люди, которые отвечают за то, чтобы все это происходило правильно, принимали адекватное решение. Вот это вот вопрос. Со стороны Ирана не совсем адекватно принимаются решения. То есть в этом смысле беспокойство есть. На насколько будут вот этим потенциалом, вот этой опасностью разумно распоряжаться.
Я думаю, мирное, может быть, и не надо прекращать. Везде это все строится ядерное, везде это все увеличивается. У нас тоже достраивается Белоярское, поэтому, если это считать как в мирных целях, то это не опасно.
Но они же террористические государства. Ну зачем? Зачем с ними сотрудничать? Чтобы они потом нас бомбили. Они вначале Израиль будут бомбить, потом нас начнут бомбить, потом еще кого-нибудь. И выгода в деньгах, по-моему. Россия экспортер вооружений. Россия экспортер, ну, видимо, в данном случае просто у нас слишком много мирного атома. Ну, я считаю, это неправильно.
Да я вообще считаю, что использование ядерного оружия неприемлемо в современном мире. Человечество вообще может уже погибнуть. Это экологическая катастрофа. Поэтому ядерное оружие, ну, ускоряет только процессы. В конечном итоге это все равно... Борьба с природой, она отомстит нам за это рано или поздно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Свердловские кардиологи вновь отличились. Они впервые провели операцию по устранению дефекта межсердечной перегородки по новейшей малотравматической технологии. Об этом пишет «Вечерний Екатеринбург». Если раньше это требовало вскрытия грудной клетки, то при новой технологии можно обойтись в прямом смысле малой кровью. Первая в городе операция была сделана маленькой девочке. Как заверили «Вечерку» кардиологи, если сердечные проблемы не обойдут ребенка стороной, то вызваны они будут только кознями амуров, а не дефектами природы. «Три пишем, два в уме» — так называется статья в «Уральском рабочем», в которой издание обсуждает вероятное сокращение школьных летних каникул на один месяц. Безусловно, на нынешние каникулы никто не покушается, завтра уже в школу. Пару недель назад появилась информация о том, что депутаты уже готовы рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии. СМИ подхватили тему, и в некоторых городах уже прошли небольшие митинги в защиту летних каникул. Повод для паники, по мнению автора статьи Елены Мационг, есть.
Потому что все боятся, действительно, если такое случится, а у нас в стране, как известно, шума без огня не бывает, что действительно детей лишат буквально одного месяца каникул. А не хочется этого ни родителям, ни детям. У нас на Урале без того лето короткое. Естественно, все вот за свои ценности. Борьба началась буквально еще до того, когда пока не вышли официальные какие-то бумаги. В принципе, действительно ведь уже об этом не раз говорилось, необходимо что-то менять с каникулами. Ну, из разных звучали такие мнения.
Свердловские власти пытаются возобновить выпуск алкоголя хотя бы на одном из 7 предприятий, прекративших свою работу. Руководство Свердловского министерства сельского хозяйства обратилось к Федеральной налоговой службе с требованием разрешить выпуск продукта предприятию «Тагилводка», у которого в перечне не было указано водки. Но, как указывают участники рынка, переоформить лицензию компании будет достаточно сложно. Об удивительном случае пишет «Комсомолка». Клиент одного из городских банков стал богаче на 30 тысяч долларов благодаря ошибке банкомата. Но не надолго. Уже через несколько минут на место прибыла служба безопасности. Подозреваемый задержан, но говорить о том, что он совершил мошенничество, пока очень рано, сообщили комсомолки в милиции. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России окажет помощь семьям погибших в авиакатастрофе 22 августа под Донецком. В Новороссийске и Одессе отмечают 20-ю годовщину крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии тогда стали 423 человека. Издательский дом «Коммерсант» продан предпринимателю Алишеру Усманову. Мосгорсуд вынесет приговор лидеру леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игорю Губкину, который обвиняется в терроризме. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Энгель Гад осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. Официальный курс российского рубля с 31 августа 26 рублей 73 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Годовщина урагана Катрина. Президент Буш берет ответственность на себя. Амнистия в Чечне. Кто слагает оружие? 10 лет Хасавюртовским соглашением. Мира как не было, так и нет. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте эту программу в 10 утра после новостей. Повтор от 30 августа. Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня Анатолий Меренков, доктор философских наук, профессор, академик Международной академии наук высшей школы, учитель высшей категории, директор Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум». Это одна из 16 школ Екатеринбурга, получившая грант на развитие своей инновационной программы. Доброе утро, Анатолий Васильевич.
Доброе утро.
В который раз вы завтра отмечаете 1 сентября в качестве учителя?
Я уже 12-й раз.
Вы можете сказать, что ваша гимназия вот на 100% сегодня, за сутки до 1 сентября, готова к приему учеников?
Да, конечно, нас же проверяют все контролирующие инстанции, поэтому мы старались, и ремонты в течение всего лета делали. И практически готовы, разве что еще где-то там, конечно, где-то подмоют, где-то уберут еще мусор.
То есть все необходимые разрешения вами получены?
Да.
Но вас с этим даже можно поздравить, насколько я понимаю, потому что настолько серьезны требования пожарной охраны, Роспотребнадзора, есть еще требования антитеррористической программы. И в Екатеринбурге на этой неделе говорят, что только 18 школ города получили добро от МЧС и всех остальных заинтересованных органов.
То, что мы тоже получили добро, но с различными указаниями, предписаниями, которые надо будет в последующем реализовать. Потому что сейчас требования действительно очень сложные. Они рассчитаны фактически на те школы, которые только что вот сейчас должны вводиться. Поэтому само законодательство, оно как бы хорошее. В том смысле, что надо действительно создавать комфортные условия для учащихся. Но когда школа, скажем так, построена была, да, может быть, 10, там, 20, 30 лет назад. И, естественно, тогда были другие требования и пожарной охраны, и санитарно-эпидемиологической службы. И по тем требованиям, которые были когда-то, там, несколько, десятка, может быть, лет назад, многие школы, естественно, сразу, за короткий срок, за год-два реализовать не могут.
Наш корреспондент Денис Каменщиков разбирался в теме, каким образом принимаются сейчас школы в городе Екатеринбурге, какие требования выдвигает пожарная охрана, Роспотребнадзор и другие заинтересованные органы.
Директор Екатеринбургского лицея номер 159 Наталья Ващук с удовольствием показывает отремонтированные классы, столовую и кухню. Эта средняя школа одна из немногих смогла получить перед 1 сентября положительное заключение комиссии Государственного пожарного надзора.
Здесь у нас кабинет начальной школы. Учителя готовятся к новому учебному году, то есть приводят в порядок, расставляют цветы. Инна Александровна вот занимается уже тематическим планированием, готовится к новому учебному году.
Разрешение Госпожнадзора получили только 18 из 276 екатеринбургских школ. Остальные 1 сентября тоже откроются, но с ними начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Василий Лахтюк пообещал судиться.
Я не имею права замок повесить. Школы, естественно, откроются, учебный процесс начнется. Там, где не было заключения положительного государственного пожарного надзора, на директоров школ будут поданы в суд документы.
Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Евгения Умникова ничего страшного в возможных судебных исках от МЧС не видит.
Вы знаете, волнений нет. Я сама была директором школы. Точно так же меня все время штрафовали. Их функция и их право обращаться в суд. В каждом районе есть план приведения учреждений в соответствие требованиям Пожнадзора. И планово мы эту работу осуществляем. Чтобы вам было понятно, школы не должны иметь деревянных перекрытий. У нас школ, которые построены в 30-е, начале 40-х годов, не ремонтированных, я имею в виду, около 20. Естественно, что все требования пожарных можно будет привести в соответствие только в результате капитального ремонта. Я думаю, всем понятно, что 20 учреждений одновременно, даже при условии финансирования, мы не смогли бы закрыть.
Кроме противопожарной безопасности, сотрудники МЧС проверяют антитеррористическую готовность школ к новому учебному году. И здесь, по словам генерала Лахтюка, ситуация еще сложнее.
Там перечень очень большой и достаточно серьезные мероприятия, которые должны проводиться в школах. Если следовать этому перечню, который утвержден в том числе решением антитеррористического комитета Российской Федерации, то, в принципе, на сегодняшний день у нас ни одна школа не может быть готова, потому что там одно из положений есть – наружное телевидеонаблюдение. На сегодняшний день такого нигде нет.
По словам Василия Лахтюка, школы сегодня считаются готовыми к отражению террористической атаки, если у них есть собственная охрана, так называемая тревожная кнопка с выходом на отдел милиции и специальный паспорт безопасности. Управление ФСБ по Свердловской области также проводит антитеррористические мероприятия, говорит первый заместитель начальника управления Сергей Старицын.
Мы можем только вскрывать какие-то недостатки, которые допускаются взаимодействующими с нами структурами, информировать руководство этих ведомств для принятия ими мер. То, что мы работаем по обеспечению безопасности таких объектов несколько в иной сфере, я могу жителям Свердловской области абсолютно ответственно заявить. Свою работу мы выполняем в полном объеме.
Роспотребнадзор также проверяет готовность школ к новому учебному году. Большинство учебных заведений Екатеринбурга предъявленным санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют. А вот три школы в отдаленных районах Свердловской области, по словам начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора Натальи Моисеевой, пришлось закрыть, а материалы передать в суд.
В школе планировалось провести ремонт на пищеблоке, чтобы привести пищеблок в соответствии с нормами. Были даны предписания, предписания не выполнены. Или ситуация, допустим, когда кровля в аварийном состоянии, или система канализования в аварийном состоянии. Мы такие здания открыть не можем.
Специальные комиссии по приемке школ будут работать сегодня до позднего вечера. И, возможно, специалисты Роспотребнадзора еще успеют вынести предписание о закрытии каких-то учреждений. В таких школах завтра состоятся только торжественные линейки. Ученики поздравят учителей и разойдутся по домам, а педагоги останутся устранять нарушения. До понедельника, 4 сентября. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Анатолий Васильевич, насколько серьезно вы воспринимаете угрозу от представителей МЧС судиться со школой, если школа не в состоянии выполнить весь перечень тех указаний, которые дают?
Я считаю, что это, в принципе, это возможно, но главный результат какие? Действительно, если нет реальных материальных возможностей реализовать буквально за несколько месяцев очень большой перечень требований, то надо просто рассчитывать, в какой стране мы живем и на каком уровне находимся. Это мне напоминает нечто такое. Когда-то мы пытались за 20 лет построить коммунизм. Ну, как вы знаете, чем это кончилось. Сейчас можно пытаться реализовать все требования Госпожарнадзора за 2 года, но это точно кончится тем же самым.
То есть реально из тех списков, которые предлагаются школе, там, установить наружное видеонаблюдение, как мы сейчас слышали, какие-то другие совершенно фантастические проекты,
это, в
выполняется,
максимум
сколько 5, процентов?
Ну, максимум 10-15%. Например, тревожная кнопка практически во всех школах существует. Это верно. Но сейчас требуется, чтобы стены были покрашены особой краской, например, в коридорах. Коридоры в школах, особенно если там 4 этажа, это сколько надо средств и финансирование вот всех этих работ именно из бюджетной сферы практически очень ограничено. А если еще наружное наблюдение, то это, я не знаю, наверное, десятки уже миллионов надо на весь город.
В том самом нацпроекте образования не предусмотрены ли средства на выполнение всех этих требований?
Абсолютно не предусмотрены. Там предусмотрены средства только на повышение квалификации учителей, далее на приобретение компьютерной техники, то есть информационное обеспечение образовательного процесса и приобретение пособий и учебной литературы. 4 направления, 4 пункта. Очень жесткий контроль со стороны всех властей и требования очень быстро это реализовать до середины ноября.
В вашей школе удалось получить 1 000 000 рублей, тот самый грант, о котором говорилось на всех уровнях власти. Скажите, вот вас с этим можно поздравить или только посочувствовать, что сейчас у вас проблем прибавилось?
Я бы сказал, процентов, может быть, на 70 поздравить, процентов на 30 посочувствовать, потому что реализация вот всех требований, которые предъявляются к самому приобретению, даже вот соответствующих, например, там, технических средств, очень сложные. И жесточайший контроль идет через казначейство, специальный счет для всех школ открыто. Пока это проходить будут документы из магазинов или там из фирм, которые приобретаешь, количество времени достаточно большое, потом да, надо все бумаги правильно составить, и далее еще на конкурс. У нас сейчас ведь можно приобретать только до 60 тысяч. Есть такая система с 1 января, очень ужасная, самостоятельно. А дальше уже есть особые требования.
Анатолий Васильевич, давайте объясним нашим слушателям, что вы хотите на этот 1 миллион рублей сделать в своей школе, и как вы потом будете перед государством отчитываться. Вот вы вложили в своих учеников, а что государство получит
от этого? Дело в том, что я считаю, что это вопрос вообще номер один, потому что разные школы по-разному подходят к этому вопросу. Кто-то, например, компьютерный класс. нет в школе действительно. Кто-то более сложные технические средства. Мы все-таки компьютерный класс имеем, поэтому мы идем, ведем по модернизации этого компьютерного класса. Мы приобретаем, например, сейчас интерактивные доски. Это как бы считается один из последних вариантов технической оснащенности образовательного процесса. То есть, когда учитель с учеником, они непосредственно взаимодействуют на основе современной техники на уроке. Поэтому наша задача сейчас, вот номер один, кроме приобретения соответствующих средств, это научить учителя работать по-новому. Вот я считаю, это проблема номер один. Более того, она для всех инновационных школ, которые получили вот такие возможности, я считаю, она и должна быть номер один. Но вот что будут контролировать соответствующие органы? Наличие самого, например, вот провели учебу учителя или там приобрели такие технические средства. Вот что дальше будет? Вот тут у меня есть некоторые сомнения, если не сказать больше. Потому что само понимание инновационной деятельности теми или иными учебными заведениями очень размыто. И действительно сейчас получили те школы, вот в нашей области, наверняка и в других, которые что-то делали. Но а каков результат того, что сделано? Это очень трудно проверить качество не только обучения, но еще и воспитания детей, потому что вот практически во многих школах, особенно нашего города, в городских школах, выпускники поступают в учебные заведения. Но является это достаточным критерием эффективности? Вот я лично считаю, не является достаточным критерием. А вот что у них происходит в мозгах, какие у них ориентации, установки возникают, и насколько им интересно учиться, насколько повышается их собственная активность в процессе учебного процесса, они становятся самостоятельными учащимися. То есть обучение мы переводим в самообучение. Вот это, я считаю, наша главная задача. Вот я лично вчера проводил предсовет, как директор школы, я вот эту задачу поставил перед учителями в течение первой четверти, составить планы реализации новых технических средств прямо на уроках.
Напомню нашим слушателям, работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12. С нашим гостем, учителем высшей категории, директором Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум» Анатолием Меренковым, мы беседуем о готовности школ к новому учебному году. Звоните, если хотите задать вопрос нашему гостю или поделиться своим мнением. Чего, по-вашему, не хватает современной школе сегодня? Телефон 8 800 222 12. Звонок из любого города России. И бесплатный. Ну а сейчас обращаю ваше внимание на сегодняшнюю тему программы «Время гостей». Ее ведущий Владимир Бабурин и военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший руководитель пресс-службы Министерства обороны России Виктор Баранец обсудят альтернативный доклад члена парламентской комиссии по расследованию теракта в Бесланской школе Юрия Савельева, который опровергает выводы следствия о причинах взрыва в школе, пожара и гибели заложников, а также последние заявления министра обороны России Сергея Иванова. Слушайте программу «Время гостей» 31 августа в 19 часов после новостей, повтор 1 сентября в 4 часа. Ну а сейчас краткий прогноз погоды на сегодня, 31 августа. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, небольшой дождь, температура днем около 16 градусов тепла. В Петербурге плюс 14-16, облачно, небольшой дождь, в Москве без осадков, переменная облачность, дневная температура до 20 градусов тепла. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В среду министр транспорта Украины объявил о завершении расшифровки черных ящиков разбившегося Ту-154. По его словам, версия об ошибке украинских авиадиспетчеров не подтвердилась. В Охотском море у берегов Камчатки российские пограничники задержали рыболовную шхуну по подозрению в браконьерстве. Судно «Зодиак», следовавшее под флагом «Белиза», было арендовано японской компанией. Экипаж состоит из граждан России. Горсуд вынесет сегодня приговор члену леворадикальной организации «Ревоенсовет» Игорю Губкину. Ранее на этой неделе присяжные признали его виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году и в мошенничестве с квартирами. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. До этого президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран не откажется от развития ядерных технологий в мирных целях. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Яне Гелант осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Куфиан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании. Ситуация с перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хизбаллах. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. 31 августа 1986 года в Черном море теплоход столкнулся с сухогрузом и затонул.
А сейчас краткий обзор событий в Екатеринбурге. В Свердловском областном суде накануне завершилось рассмотрение иска регионального отделения партии «Жизни» к облсберкому, который отказался зарегистрировать партию на выборах в областную думу, посчитав, что выборная конференция была проведена незаконно. Суд отказал региональному отделению в удовлетворении иска. Теперь представители партии намереваются обжаловать это решение в Верховном суде. На складе моноцитовых концентратов под Красноуфимском в Свердловской области начали возводить металлические ангары. Они должны защитить местных жителей от мощного гамма-излучения. Об опасности моноцитов неоднократно заявляли экологи. Радиоактивный песок, моноцитовый концентрат, начали свозить под Красноуфимск еще после Великой Отечественной войны. Его собирались использовать для производства ядерного оружия. Однако вскоре советские ученые пришли к выводу, что для этих целей больше пригодятся уран и плутоний, а моноцит так и остался лежать на складах под Красноуфимском. По самым скромным подсчетам, радиоактивного песка там не меньше 80 тонн. И до сих пор это все хранилось в обыкновенных деревянных сараях. Сейчас построено уже 3 защитных саркофага, всего их будет 16. В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве арестован региональный представитель Российского министерства иностранных дел. Следствие инкриминирует 32-летнему дипломату Павлу Степанову 14 преступных эпизодов и считает, что взятки он брал за содействие в ускорении процесса оформления загранпаспортов. В зависимости от сложности случая, за свои услуги подследственный просил от 500 рублей до 1000 долларов США. Если суд признает Степанова виновным, ему грозит наказание в виде лишения, штрафа до полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до 5 лет. В любом случае дипломатическую карьеру он продолжить не сможет. Износ оборудования на электростанциях Свердловской области составляет 60%. На сегодняшний день Ростехнадзор выявил около 2000 недостатков в готовности теплосетей к новому отопительному сезону. Основные причины – отсутствие резервного топлива, кадровая неукомплектованность и минимальное финансирование ремонтов электросетей. Более 1000 котлов, уже отслуживших свой срок, функционируют до сих пор. И все же прогнозы Ростехнадзора на эту зиму оптимистичны. Специалисты уверены, электросети смогут выдержать зиму. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. С нашим гостем, доктором философских наук, учителем высшей категории, директором Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум» Анатолием Меренковым, мы говорим о том, как школы готовятся к новому учебному году. Звоните, если хотите задать вопрос нашему гостю или поделиться своим мнением. Чего, по-вашему, не хватает современной средней школе? Итак, 8 800 222 12, звонок из любого города России бесплатно. Анатолий Васильевич, первый урок в школах Екатеринбурга в этом году управление образования рекомендовало посвятить воспитанию гражданственности. Вот что под этим понимается и о чем педагоги будут говорить с детьми?
Дело в том, что существует специальный приказ, где указывается, в частности, у нас в Свердловской области, это изучение особенностей символики Свердловской области, основных пунктов законодательства, которые регулируют флаг Свердловской области, символы Свердловской области. И тема, которая является главной, это Урал, опорный край державы. По сути, сама идея это очень хорошая. Но мне кажется, что все-таки кроме флага, вот, современно, надо все-таки обращать внимание на историю развития, вот, в частности, нашей Свердловской области. У нас здесь очень большие специфические достижения, считаю, история своя, начиная с Демидовых и развития Урала за время советской власти. Здесь очень большие достижения в процессе индустриализации, я уж не говорю о роли Урала в Великой Отечественной войне. Конечно, за 40 минут вот все эти моменты раскрыть перед учащимися будет сложно, и поэтому, мне кажется, многое зависит от учителя, насколько он сможет не просто вот концентрировать какие-то моменты такого, может быть, формального характера на тех или иных символах, а именно насколько он попытается провести хотя бы одну единственную мысль о том, что то, что создавалось прошлыми поколениями, это сейчас может быть использовано эффективно в зависимости от того, как вот нынешние учащиеся, пусть это будет не первый класс, там, 8-й, 10-й, будут реализовывать, когда они сами войдут во взрослую жизнь. Вот это самая главная идея. Преемственность поколений, мне кажется, это главная идея гражданственности. И второй момент заключается все-таки, гражданственность предполагает развитие собственной активности человека. Это ведь отношения с обществом через различные общественные организации, учреждения, в частности, вот в школах во многих есть органы ученического самоуправления, их взаимодействие с педагогическим советом, с родительской общественностью. Это конкретная форма проявления гражданственности. Это та форма, где ученик учится быть активным, отстаивая интересы вот, личности, интересы общества, а не только вот непосредственно взаимодействие с властью.
Скажите, вот эти вот ученические образования, это все-таки для галочки какие-то такие объединения, для того, чтобы показать, что вот у нас идет внеклассная работа, или действительно какие-то полномочия есть у этих
Видите,
советов?
Это зависит во многом от конкретного учебного заведения. Вот мы в рамках тоже экспериментальной деятельности создаем, вот уже у нас 4-й год, существует особая форма организации ученического самоуправления. Она направлена на развитие активности каждого ученика с точки зрения управления самим собой. Вот это как раз идея, которая даже у Макаренко прямо отсутствует.
А на примере виде. Можно сказать, вот, вот что я сейчас, происходит?
Я сейчас скажу конкретно. Я должен ставить такую трехступенчатую систему. Умеешь управлять собой, тогда ты можешь участвовать в управлении делами класса, школы. Третья ступенька получается. И вот суть заключается в том, что, во-первых, учащиеся сами занимаются на уровне класса планированием всех классных мероприятий. Вот на весь год, в сентябре, они составляют. Есть люди, которые берутся за выполнение тех иных мероприятий. Учащие, то есть учителя и родители, ну, родители реже значительно, естественно, только учителя, они классные руководители, в первую очередь, помогают организации этих дел. Далее систему отслеживания достижений учащихся всех классов в учебе, в общественной активности тоже осуществляется уже школьный совет старшеклассников. И он организует практически все праздники, все мероприятия, которые проходят в школе. Более того, мы сейчас даже в систему отметить с помощью каких-то благодарственных писем, с помощью каких-то других форм поощрения тоже передали учащимся. И в этом смысле у нас сейчас 70% всех школьных мероприятий осуществляется либо полностью, либо в основном с помощью вот этих органов самоуправления.
Кстати, в этом году классные часы будут заняты в школах Свердловской области новым предметом культура безопасности жизнедеятельности. От известного ОБЖ, обеспечения безопасности жизнедеятельности, этот предмет отличается тем, что все темы будут подаваться через какие-либо культурные явления или литературные примеры. Тут я цитирую пояснения, которые поступили в средства массовой информации. Получается, что над классными часами вы уже не властны. Вот как вы относитесь к этому новому ответвлению ОБЖ?
И дело в том, что это естественная форма, потому что на уровне федерации сохранили в качестве федерального компонента образовательного процесса только в 2 классах, в 8-м и в 10-м. И поэтому школам все-таки необходимо, особенно сейчас мы только что говорили о террористической опасности, о необходимости сохранения и в других условиях безопасной жизнедеятельности учащихся, в начальной школе особенно это очень важно сделать. Но дело в том, что школа здесь имеет возможность выбора. Либо действительно, как вы сейчас отметили, за счет классных часов, либо за счет так называемого школьного компонента, компонента образовательного учреждения. И тогда те педагоги, а у нас еще ведь специфика Свердловской области заключается в том, что у нас очень большой опыт ведения курса основ безопасной жизнедеятельности. У нас была особая программа, у нас практически полностью с 1 по 11 класс, и во всех школах имеются педагоги, которые большой опыт преподавания этого курса. Поэтому, я думаю, им перестроиться будет не так уж сложно.
Давайте скажем прямо, что сейчас мы затронули тему Холлиса. О проблеме Холлиса знают, наверное, многие жители России, потому что проблема эта вышла за пределы Екатеринбурга. Суть в том, что в прошлом учебном году группа родителей протестовала против методик центра Холлис. Сейчас с Холлисом покончено, такой организации не существует. Люди, которые работают работали в холле, частично уехали из Екатеринбурга, частично сменили даже свою профессию. Настолько сильный был удар нанесен по всему этому социально-психологическому центру. Сейчас вы будете работать по этим методикам?
Дело в том, что мы работали не по этим методикам изначально, но дело не в этом. Дело в том, что суть заключается в том, что у нас была попытка вот в рамках Холлиса перенести непосредственно без адаптации к нашим условиям западные программы. А все-таки наша страна специфическая, менталитет населения тоже специфический, и надо уметь это сделать. Но сама идея формирования учащихся собственных представлений о различных формах безопасности, в частности, по отношению к наркотикам, так называемому защищенному сексу, я просто напоминаю, что там было, она-то сама себе идея правильная, но ведь идею можно реализовать умело, а может быть, мягко говоря, не совсем умело. И мне кажется, вот этот механический перенос вообще что-либо западного на нашу страну, это просто бесполезное занятие. И даже вредное.
И к вопросу о менталитете. Во многих городах России сейчас идет обсуждение вопроса об изучении в школе основ православной культуры, истории православия. А говорится о том, что в Орле, в Белгороде уже есть, собственно говоря, учебники по основам православия, и вводится этот предмет для изучения. Скажите, пожалуйста, не ожидаете ли вы нового предмета и в своей гимназии, ведь между управлением образования Екатеринбурга и епархией подписан договор о сотрудничестве.
У нас управление образования, вот я это точно знаю, оно очень продуманно относится к этим вопросам, и практически каждая школа имеет возможность, во-первых, выбора, и никаких указаний директивного характера по этому вопросу отсутствует полностью. Второй момент, мне кажется, принципиальный, и это более важный. Он заключается в том, что у нас все-таки многоконфессиональное государство, и попытка внедрить один курс, например, православия в каких-то школах, где население есть и мусульманского характера, и, может быть, кто-то там буддизм, ну, короче говоря, различные у нас, может быть, просто тоже христианство, но католической направленности. Это, я считаю, негативный фактор, может быть, потому что тогда получается, либо часть учащихся будет отсутствовать, занятиях. Ну, у меня другое. И родители иначе рассматривают этот вопрос. Либо придется всех обязательно заставлять. И мне кажется, здесь лучше все-таки идти под той идеей, которая раньше была. Это изучение истории религии. Ну, вот это другое дело. А православие – это все-таки одна из форм.
Вот история религии сейчас преподается в старших классах, по крайней мере?
Нет. Нет. Это была лишь идея. Мы даже пытались какие-то учебные материалы для этого готовить. Но она так, скажем, и не осуществилась.
Ну, а если родительские комитеты попросят вести факультатив основ православия, основ мусульманства и иудаизма, вы пойдете навстречу родительскому комитету?
Нет.
Почему?
Нет. Во-первых, я считаю, как у нас и записано в Конституции, у нас образование светское, и поэтому все-таки мы должны давать те научные знания, которые относятся ко всем областям. Религия – это не научное знание. Это, во-первых. Во-вторых, даже если мы решать чисто механическим большинством, ну, скажем, там 80% родителей за введение, а 20%, почему мы 20% должны игнорировать? И больше того, даже в классе, если будет один ученик, который родитель придерживается каких-то других взглядов, ну, можно сказать, атеистических.
Вот. Но он не будет на факультатив ходить, зато там 90% класса пойдет.
А где он, извините за выражение, будет болтаться? Вот я лично как директор должен контролировать, чтобы учащийся всегда был на уроках, иначе он выйдет за территорию, и неизвестно, что с ним произойдет, это данным как по поводу охраны безопасной жизнедеятельности.
Понятно. Разговор с нашим гостем продолжим сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Новороссийске и Одессе проходят мемориальные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии тогда стали 423 человека. Правительство России сегодня примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком. Издательский дом «Коммерсант» продан российскому предпринимателю Алишеру Усманову. Израиль отказался снять транспортную блокаду Ливана. В Мосгорсуде продолжится повторное рассмотрение дела Александра Копцева, обвиняемого в нападений на прихожан синагоги. Официальный курс российского рубля с 31 августа 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Накануне 1 сентября мы беседуем с доктором философских наук, учителем высшей категории, директором Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум» Анатолием Меренковым. И есть звонок от наших слушателей. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я вот по такому вопросу. Вы сейчас затронули вопрос о религии.
Да.
Вот, не знаю, как вы в Екатеринбурге, но вот в Москве, в частности, уже такая проблема. Вот я знаю несколько родителей, они просто боятся своих детей пускать старших классов, как правило, там шестой, седьмой класс, потому что много приезжих, и в частности, учатся уже в наших школах приезжие из Кавказских республик. И там такое иногда творится, что я своим ушам, ну, я работаю вместе, там, рассказывают родители. И, по-моему, это просто вообще это противоестественно, когда совместное обучение вот
с детьми мигрантов.
Да,
вы
да,
это
да,
имеете в виду?
Да, да, да.
А в чем проблема, по-вашему? В том, что дети плохо знают русский язык, то, что они социально не адаптированы?
Вы знаете, как бы сказать бы... корректно. У них другое мировоззрение, в частности, на наших девушек, и вообще они ведут себя нагло. Вот в таком...
То есть это... разница в воспитании сказывается.
Да, да, и скоро это будет все, ну, очень большая проблема.
Ясно.
Потому что у них с демографией все в порядке. Так что мало не покажется.
Вопрос Михаила понятен, но в Екатеринбурге тоже управление образования озадачилось этим вопросом, потому что есть дети не только мигрантов с Кавказа, есть дети китайцев, вьетнамцев, которые хотят учиться в российских школах. Есть, опять же, проблема рома, цыганских детей. Все это укладывается вот в тот самый вопрос Михаила. Что делать с теми детьми, которые не адаптированы к российской школе?
Я считаю, что эта проблема настолько актуальна, что просто надо ее очень оперативно решать. В наших школах есть, у нас тоже есть представители из разных регионов России и разные национальности, естественно. И вот мне кажется, здесь такая первый вопрос заключается в том, что вот, ну так скажем, коренные русские, они и с той культурой, скажем, той, которая господствует в большинстве городов, о которых сейчас говорится, в том числе в Москве, они просто не готовы к тому, чтобы умело адаптировать приезжее население к требованиям нашей российской культуры. Больше того, я бы сказал, просто эта культура не сформирована.
А что делать? Делать какие-то воскресные школы при уже существующих школах, чтобы объяснять, как живет Россия?
Нет. Речь идет о том, что это прежде всего на уровне педагогов должно быть совсем другое взаимодействие с учащимися. Взаимодействие на основе, во-первых, знания тех особенностей культуры, которые есть вот у этих мигрантов, в тех регионах, в которых они были, все-таки надо знать шире. У нас даже в советское время мы изучали культуру фактически русских, хотя у нас было многонационально, 16 республик. Мы уже сами ничего не знали. Ни о Грузии, ни о Армении и так далее. Какая у них особенность бытовой культуры. Речь идет о бытовой же культуре. И то же самое сейчас, например, с Кавказа. Что мы знаем об особенностях бытовой культуры? Да ничего не знаем, надо быть честным.
Анатолий Васильевич, а какой вы линии здесь придерживаетесь? Нужно выделять особые классы, где
нет,
вот
ни
будут?
В коем случае.
Или
ни
все-таки
в коем
мы
случае.
Должны ассимилировать
ни
этих
в коем случае.
Мигрантов?
Только ассимиляции, больше никаких других вариантов. Но это для этого надо показывать возможности взаимодействия наших традиций на уровне бытовой, повседневной культуры. Речь идет не о каких-то мировоззренческих вопросах. Бытовая культура общения, взаимодействие представителей разных полов – Вот даже как кто с кем разговаривает, кто перед кем крится, уважение проявляет. Вот о чем же идет речь. Возможности проявления даже каких-то моментов, ну там, самоутверждения, может быть, с помощью агрессии, а можно, может быть, и без агрессии. Вот эти моменты. И для этого надо знать, какие особенности той культуры приезжих, которая им приезжает, и как наша культура может взаимодействовать с ними для того, чтобы она все-таки стала ведущей, но не подавляющей. Есть традиции, быть там праздник, может быть, какие-то песни свои, там, танцы и так далее. Пусть сохраняется, кто против-то. Но все-таки, если ты приезжаешь в какое-то место, например, если ты приезжаешь в Америку, хочешь, не хочешь, ты будешь изучать эту культуру. А иначе ты будешь остаться где-то на стороне.
Иначе мы получим проблему Франции.
Да, да, иначе проблема Франции.
Если говорить о том, что все это, о чем вы сейчас говорили, должен претворять в жизнь учитель. Скажите, пожалуйста, насколько у вас нехватка кадров?
Нет, кадров-то это всегда нехватка, особенно с точки зрения того, что уровень оплаты труда учителя остается низким. И особенно те выпускники вуза педагогических, которые, по идее, должны пойти в школу, вот их увидеть в школе, это просто надо искать, днем с огнем искать. Поэтому до сих пор состав учителей – это те, которые были, может быть, 15-20 лет назад завершили образование, это 35-40 лет, а новые кадры очень сложно найти. Поэтому дефицит здесь, мы вот буквально позавчера все-таки удалось нам найти двух учителей начальной школы. У нас вот просто два дня назад еще не было. Поэтому очень
проблема. Вас этим можно поздравить. Но в управлении образования, опять же, говорят, что самый большой дефицит на учителей физкультуры в этом году.
Это да, и нам, слава богу, учитель сохраняется.
Ну и последний вопрос. Остается чуть меньше суток до первого звонка. Что вы, как директор гимназии, еще должны успеть до времени Че?
Я должен, опять-таки, как вот мы с чего начинали, проверить степень готовности. Классы все готовы, вот ближайшие территории, потому что все-таки недавно у нас буквально строители еще, вчера вот, строители еще где-то подмазывали. Это надо все-таки проверить везде. И фактически, ну, учителя готовы, классы готовы, учащиеся вчера приходили, вчера же был день встречи с учащимися, поэтому как бы все готовы, остается только вот где-то шероховатости. Некоторые просмотрите.
Приподнятное настроение и вся надежда на погоду, что завтра первый звонок,
да,
под дождем не пройдет.
Да, хотелось.
Спасибо вам, Анатолий Васильевич. Напомню, сегодня гостем нашей студии был Анатолий Меренков, доктор философских наук, профессор, учитель высшей категории, директор Екатеринбургской гимназии номер 207 «Оптимум». Мы желаем вам хорошего учебного года.
Вам тоже всем, чтобы учащиеся нас всегда умнели. И радовали и учителей, и родителей. Большое спасибо.
Наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 31 августа, четверг.
Мой сегодняшний день.
Зовут меня Галя. Я сейчас просто в отпуске. Совершенно свободный режим. Для меня вот сейчас вот в такое уже прохладное время это книга, гости и просто на свежем воздухе. С детьми они практически учатся с утра до вечера, с 7 до 11. То есть это просто уже ужин, расспрос, беседа какая-то. Чисто такого воспитания. Совершенно маленький отрезок времени, который я могу провести с детьми. Субботу, воскресенье. В основном воскресенье, конечно.
Александр, я врач. Я стою половину седьмого, туалет, душ, чай, далее немножко на троллейбусе и пешком на работу. Поскольку я на факультете повышения, то 6- или 7-часовой рабочий день у нас с перерывами, а далее снова пешочком, это примерно около километра. Я считаю, что утром до работы полезно пройти, тем более, что у меня неподвижная работа. Обязательно нужна ходьба. И причем в настоящее время речь идет о том, что не быстрая ходьба сжигает жиры, а медленная прогулочная ходьба более полезна в плане снижения веса, чем быстрый бег. В вечернее время у меня просто деловые встречи. Отдых дома. Я кое-что мастерю немножко. Дальше стараюсь просмотреть периодическую печать. Это обязательно. Посмотреть последние известия. Побаловаться немножко фильмом. Я смотрю сериалы наши. Не совсем нравятся, правда. Они не настолько хороши с познавательной точки зрения. Но, тем не менее, здесь в 1 часов спать.
Музыкальный календарь.
Акция «Первый день осени» группы «Смысловые галлюцинации» перенеслась из уральского города Краснотуринск в Серов. Там завтра состоится концерт, посвященный дню рождения солиста группы Сергея Бабунца. Причиной такой рокировки, по словам музыкантов, стала неспособность краснотуринской милиции обеспечить охрану стадионного выступления. В Серове это оказалось возможным. В программу войдут все хиты «Смысловых галлюцинаций», а также несколько абсолютно новых песен, которые специально готовятся к этому выступлению.
Когда я буду не в себе и будет лето, я вдруг исчезну ни ответа, ни привета. И все поймут, что моя песня спета. Забудут жизнь, запомнят смерть поэта. А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем с улыбкой на губах. Это будет долгое, мучительное лето, и будет много жизни, много света. Ведь тайный смысл счастливого билета поймешь, когда умрешь за это. А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем с улыбкой на губах, мы поменяли наши адреса. Северный и южный полюса. Все прошло, и никто не заметил. Никто не вспомнил 2003. Где были мы и кто был с нами? Какие девушки с какими волосами? А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем с улыбкой на губах, мы поменяли наши адреса на северный полюса.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о последних достижениях уральской группы «Смысловые галлюцинации». На этом завершается екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Сегодня истекает срок ультиматума Совета безопасности ООН Ирану. Остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Каким будет ответ официального Тегерана? Сможет ли международное сообщество остановить Иран в его намерении обзавестись собственным ядерным оружием? Подробнее об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Мы желаем вам доброго дня.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данные действия японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.